Дмитрий Распопов. Фараон. Книга первая. Глава первая.
Андрей!
Голос отца перехватил меня у порога особняка, когда я стремительно спускался с лестницы и на крыльях любви хотел умчаться к Маше. Поморщившись, поскольку оставить без ответа его обращение было чревато потерей карманных денег, я повернулся и прошел в гостиную на первом этаже. Отец сидел в глубоком кожаном итальянском кресле, стоимость которого поражала воображение неподготовленных гостей. Я сам любил прикалываться, смотря за реакцией людей, когда называл цену мебели, на которой они сейчас сидели. К сожалению, не все, с кем я был вынужден общаться, были моего круга. Из-за своей учебы, участия во множестве социальных активностей, а главное, девушки, приходилось иметь дело и с менее обеспеченными слоями населения, если не сказать, что с нищими. «Да, пап», — я вздохнул, поскольку тема его интереса ко мне вот уже год была одной и той же. Отец отложил газеты, снял очки и, не спеша, это все переложил на тумбочку из красного дерева. Затем поднял на меня взгляд.
«Опять к своей нищенке?»
«Пап, ну что поделать, любовь!» Я обреченно пожал плечами. Он с осуждением покачал головой.
«Ладно, дело молодое, перебесишься. Главное, предохраняйся», — продолжил он. «Что насчет моего предложения? Решил?»
«Пап, ну, до окончания универа еще целый год», — заныл я. «Давай ближе к концу определимся».
«Андрей, все лучшие места к тому времени уже разберут».
Его взгляд потяжелел.
«Или думаешь, посольств так много, что можно убирать? У всех ведь свои дети есть».
«Слушай, ну я не знаю, мне все равно». Мне и правда это было безразлично. Денег в семье водилось очень много. «Выбирай сам».
«Ты меня огорчаешь», — он поджал губы. «Ты знаешь 4 языка, золотая медаль, куча выигранных олимпиад, идешь к диплому с отличием. Откуда такое безразличие к своему будущему? Я не понимаю».
«Если честно, то я вообще не хочу работать», — в который раз говорил ему я. «Я молод, влюблен, счастлив, хочу путешествовать с любимой по миру и не париться ни о чем».
«Это меня и тревожит. А если со мной что-то случится, с мамой, что тогда будет с сестрой? Ты ведь останешься главой семьи».
«Слушай, даже наших офшорных счетов хватит, чтобы жить безбедно до конца жизни. Да и что с тобой может случиться? Ты здоровый как бык, и я надеюсь, таким останешься еще лет 50, не меньше». Он улыбнулся, а лицо сразу смягчилось.
«Все равно, профессия у тебя должна быть, поскольку после работы в посольстве мне будет легче тебя устроить в правительство. А дальше сам знаешь, если попадешь в хорошее место, жизнь будет райской».
Я хмыкнул, подошел к нему, обнял на пару секунд, затем отпрянул. «Сходи, проверь здоровье», — помахал я ему рукой на прощание. «Я не хочу ответственности, для этого у нас есть ты». Он поморщился.
«Ладно, иди», — отмахнулся он. «Может, все же чартер закажешь? В Египте сейчас неспокойно».
«Нет, Маша летит с однокурсниками. Ты помнишь, что у них практика по археологии? Так что сэкономлю тебе денег, полечу на регулярном рейсе вместе с ней. Я с трудом ее на бизнес-то уломал».
«Осторожней там», — еще раз предупредил он меня.
Я, махнув рукой, устремился к двери, даже отсюда услышав, как завелся мой любимец — Mercedes-Benz SLR McLaren. Рычание усилилось, стоило открыть входную дверь, и серебристый красавец, хоть и не самый новый, предстал передо мной. В моем гараже имелись значительно более новые машины, но это была моя первая и потому самой любимой. Помахав на прощание охране, я под рычание 650-сильного мотора поехал по Рублевскому шоссе в сторону МГУ. Благо, ехать было недалеко. Парковка, как обычно, была забита машинами, в том числе и приличными, но мой конь сразу привлек к себе внимание. Парни поворачивали голову вслед движению, а девушки ловили мой взгляд, чтобы улыбнуться и помахать рукой. Группа Маши была уже собрана, в полном составе укладывая чемоданы в багажное отделение старенького красного Икаруса. Увидев меня, ее подружки и одногруппницы стали показывать рукой в мою сторону. Белокурая головка повернулась, и я увидел с гулко забившимся сердцем зло прищуренные глаза. Остановившись рядом, нажал кнопку стеклоподъемника. «Девушки, такси до аэропорта вызывали?» — подмигнул я ей.
«У меня почему-то в памяти отложилось, что вчера мы договорились с тобой, что встречаемся как раз-таки там».
Спокойно, как только она могла сдерживать эмоции, ответила Маша.
«Да?» — удивился я, вспоминая. «Слушай, что-то такое смутно припоминаю, но я вчера в клуб ходил, так что уже и не припомню, что конкретно мы решили днем».
Она вздохнула и повернулась к подругам, которые жутко ей завидовали. Некоторые даже пытались залезть мне в штаны, пока она не видела. Но в ее присутствии все были, разумеется, пай-девочками.
«Встретимся тогда на посадке», — обратилась она к ним.
«Миша!»
— я позвал парня, который всегда хотел со мной дружить. Он моментально подбежал к окну, подобострастно улыбаясь.
«Андрей, привет!»
«Будь другом, принеси сумку Маше, а то мне двери неудобно открывать». Я показал ему на открывавшуюся вверх дверь с Машиной стороны.
«Да, конечно!»
Он тут же бегом бросился за ее сумкой и принес, положив ее в багажник.
«Спасибо, Миш, но Андрей сам бы мог это сделать».
Девушка укоризненно посмотрела на меня, но при посторонних больше ничего не стала говорить. Зато, когда мы поехали в аэропорт, поджала губы и молчала большую часть пути, явно недовольная произошедшим.
«Маш!»
Я оторвал взгляд от дороги, чувствуя напряжение в салоне.
«Почему ты всегда себя ведешь как урод?» — ответила она. «Ну что, так тяжело быть нормальным человеком?»
«Ой, вот давай не начинай!» Тут же поморщился я. «Он рад помощи. Я его потом отблагодарю, свожу в клуб, так что все нормально».
Девушка покачала головой.
«До знакомства с тобой я только слышала, что деньги портят людей, но вот лично этого никогда не видела. Зато теперь насмотрелась на всю жизнь, наверное».
«Конечно, в деревне-то ваш, небось, самый обеспеченный человек был тот, у кого трактор есть», — рассмеялся я.
«Ты лучше бы нашел себе другую».
Она покачала головой.
«Я видела, как курицы из твоего круга на меня смотрят».
«Они вовсе не курицы, достойные девушки», — улыбнулся я, ответив так только из вредности, поскольку на самом деле был одинакового мнения со своей девушкой.
«Мама, кстати, спасибо тебе просила передать».
Неожиданно вздохнула она.
«Приехала бригада строителей и за неделю отремонтировала им с отцом дом. И теперь вся деревня завидует».
«Вот видишь, если бы я всегда слушал, что ты меня просишь не делать, родители так бы и продолжали жить в развалюхе», — самодовольно сказал я.
«Ты подловил». Она слабо улыбнулась. «Но все равно я тебе в тысячный раз говорю, что мне неудобно, когда ты налево и направо швыряешься своими деньгами. Я к такому не привыкла».
«Давай дам тебе карту и буду туда деньги на карманные расходы перечислять», — предложил я. «Сама будешь тратить на то, что тебе нужно».
«Спасибо, но нет», — отказалась она довольно резко. «У меня не было в мечтах стать чьей-то содержанкой».
«Маш, ну опять ты? Какая содержанка? Ты моя девушка. Сама знаешь, что меня дико раздражает это твое копание в земле. Но я ж принимаю это, хотя и злюсь за такую бесполезную трату времени, которая тебе не позволит достойно жить в будущем. Ну согласись, какой археолог в 21 веке? Кому это нужно?»
«Человечеству, Андрей», — тут же разозлилась она,
поскольку это была самая частая тема в наших разговорах, и она же в ссорах.
«И давай лучше помолчим, поскольку сам знаешь, чем этот разговор может закончиться».
«Ладно, ладно».
Я поднял руки над рулем, затем сворачивая к парковке аэропорта, где собирался оставить машину.
«Здесь же дорого», — вздохнула она. «Почему бы не потратить деньги на приют или какой-то благотворительный фонд?»
Я промолчал. Маша со своим правильным воспитанием иногда раздражала. Но в то же время, вспоминая девушек своего круга, я отчетливо понимал, что лучше это, чем бесконечные разговоры о тряпках, драгоценностях и деньгах. С моей девушкой хоть какое-то разнообразие было в обсуждаемых темах. Да и, честно говоря, она очень интересно рассказывала про этот свой древний Египет, на котором решила специализироваться. Призраки фараонов, живших 2, а то и 3 тысячи лет назад, даже до нашей эры, словно живые, проходили мимо, пока я слушал ее увлеченные рассказы о прошлом. Собственно, мы так с ней и познакомились. Она подрабатывала в музее, а мы, пьяные, туда случайно забрели. Ржали, как кони, громко обсуждали экспонаты, пока к нам не подошла она. Я покосился на точенный профиль Маши и улыбнулся, вспомнив, как она попыталась нас пристыдить, а вскоре, под градом насмешек, сама убежала рыдать в подсобку.
«Приехали, выходим», —
прокомментировал я, припарковавшись, и затем, подхватив ее вещи, помог ей вылезти из машины.
«В бизнес-зал не пойду, я буду с ребятами, когда приедет автобус», — сказала она, когда я показал рукой на табличку.
Мне пришлось пожать плечами и быть рядом все время, пока мы сидели сначала в кафе, потом уже в самом зале ожидания на вылет. Их летняя практика должна была начаться в Каире, затем шла по какому-то неизвестному мне маршруту дальше. В тонкости я не вникал, просто не хотелось расставаться на целых 3 месяца, поэтому напросился поехать с ней. Маша, разумеется, была не в восторге, попыталась спихнуть меня на руководителя группы, Но тот, едва я предложил спонсорскую помощь на оплату всех гостиниц в поездке, да еще и для всей группы, тут же записал меня в свои любимые студенты. Даже 100 000, перекочевавшие из моего кармана в его, ничего не решали. Он был счастлив от такой огромной экономии крайне скудного бюджета экспедиции. «Михаил Петрович?» Я поздоровался с ним, когда мужчина, увидев меня, тут же отделился от группы, чтобы пожать мне руку. «Андрей, рад тебя видеть!» Он несколько раз встряхнул мне ладонь. «Мне вчера звонил ректор, сказал, что вообще всю нашу поездку оплатят спонсоры. Университет не потратит ни доллара, так что просил передать благодарность твоему отцу». Он все же узнал его номер. Я тяжело вздохнул, но развел руками. «Что ж, нам будет проще». «Разумеется», — покивал тот. «Ну, еще увидимся». «Конечно, Михаил Петрович», — согласился я, поворачиваясь к Маше, которая, подхватив свои вещи, самостоятельно пошла к прибывающим радостно галдящим студентам. Особенно радовались те, кто вообще впервые выезжал за границу. Делать было нечего, я пошел за ней, почти сразу попав под улыбки и зазывающие взгляды всех симпатичных девчонок в группе Маши. Любая, стоило только поманить пальцем, тут же уехала бы сейчас со мной, и я это отлично знал. Как, впрочем, и моя девушка, у которой привычно дернулся глаз при этой сцене. Я же, как мне не хотелось ее подразнить, наоборот, обнял ее, показывая другим, что как бы немного занят. Впрочем, это ничуть не охладило их пыл. Многие подходили, здоровались, спрашивали о планах. Я спокойно и терпеливо отвечал, чувствуя рядом закипающий чайник из Маши. Но тут уже она сама была виновата. Сидели бы сейчас в бизнес-зале, никто бы нам не мешал. Избавлением ее от мучений стало объявление о посадке на рейс. И все потянулись к стойке проверки билетов. Я же, не собираясь стоять в очереди со всеми, настойчиво подхватил Машу под руку и уволок ее в другой проход, где улыбчивый стюарт, едва увидев цвет шапки посадочного талона, тут же рассыпался в приветствиях, отделил отрывную часть, отдав ее мне, после чего лично отвел нас к небольшому автобусу, который ожидал пассажиров бизнес-класса. Мы, поздоровавшись с теми, кто там уже сидел, дождались еще троих человек, и нас вскоре отвезли к самолету, где мы спокойно заняли свои места. Положив вещи по полочкам кресла и разувшись, я надел тапочки, расслабленно откинувшись в мягком кресле. «Ну вот, а ты говорил, пошли в эконом», — заметил я. Маша, занимавшаяся раскладыванием своих вещей, вздохнула. «Хотелось бы из вредности сказать, что в экономе с друзьями лучше, но я бы соврала». Я рассмеялся над ее простой фразой. Еще одна причина, почему мне было с ней легко. Когда она была не права, пусть с трудом, но признавала свои ошибки. Редкое качество для девушки. «Спасибо». Она неожиданно наклонилась ко мне и поцеловала сначала в щеку, потом в подставленные губы. «Я понимаю, что ты хочешь как лучше». «Я взял с собой только презервативы», — сально усмехнулся я, на что Маша лишь простонала. Несмотря на свои первоначальные пуританские взгляды на секс, со мной она немного раскрепостилась, и это было третьей, но не последней причиной, по которой мы были вместе, несмотря на всеобщее недоумение знакомых с обеих сторон. «Пожалуйста», — заметил я на первую ее фразу и закрыл глаза. Вскоре в проходе показались пассажиры, кому повезло меньше. А когда все только усаживались на местах, споря при этом, кто в какую ячейку должен положить свою сумку, к нам подошла стюардесса и, присев на корточки, поприветствовала нас на борту судна и быстро рассказала, как будет проходить полет и что мы можем заказать уже сейчас. В общем, отличное начало, пусть и всего 4-часового перелета.